Дорогие братья и сестры, с праздником вас, с воскресным днем! Быстро прошла Пасха, 40 дней пасхальной радости, когда мы приветствовали друг друга: Христос воскресе, воистину воскресе. После праздника Пасхи быстро отошли. Так идет наша жизнь, так проходят посты и праздники, и, к большому сожалению, не успеем оглянуться мы, и вся жизнь наша точно так же пройдет. Очень быстро пройдет. Очень ждали мы Пасхи, а Пасха так быстро прошла. Но если бы Пасха не прошла, не пришло бы Вознесение, не пришел бы праздник, который мы чествовали на прошедшей неделе. И Пасха, и Вознесение не только как события имели место в истории и теперь празднуются как воспоминания тех событий, но и хронологически. В днях, в неделях все происходило именно так, как сейчас мы вспоминаем. И от Пасхи, воскресения Христова, до Его Вознесения прошло ровно 40 дней. Так же, как и от наших праздников, между Пасхой, воскресением Христовым, и праздником Вознесения, также прошло ровно 40 дней. Каждый праздник и каждый день этого периода соответствует тому празднику, тому событию или тому дню, который был исторически, который апостолы общались вместе со Христом воскресшим. 40 дней воскресший Христос вместе со своими апостолами пребывал до своего Вознесения. Он с ними общался, он с ним, им говорил многое из того, что не говорил ранее. Священное Писание нам говорит, что Христос в эти 40 дней открывал им тайны Царствия Божия и давал разум уразумевать Писание. То, что они не понимали во все время своего общения со Христом, то, о чем Он часто говорил им притчами, а потом растолковывал, то, от чего они недоумевали, даже когда получали прямые ответы, теперь для них открывалось. Евангелие умалчивает о том, что именно говорил Христос. Если вся жизнь и слова, и проповеди Христовы известны из Священного Писания и открыты для каждого из нас в Евангелии, то, что Он говорил в эти 40 дней Своим ученикам, для нас закрыто. Евангелие об этом не говорит. А то, что Спаситель открывал тайны Царствия Божия ученикам Своим, мы можем предположить, что говорил Он им о многом. И не только о внутреннем понимании Священного Писания и всего того, что произошло с Ним, но и открывал, наверное, будущее. Говорил о Небесном Царстве, как о Своей Православной Церкви, которая только-только брала свое начало, но просуществует еще долго и долго. Вот до наших дней 2000 лет прошло с тех пор. И Церковь существует, она стоит, она непоколебима. Может быть, Спаситель говорил в эти 40 дней апостолам Своим о тех гонениях, которые будут на христиан в первые 3 века стояния Православной Церкви. Может быть, открывал им и то благоденствие, которое будет в Церкви с пришествием святого императора Константина Великого, когда открылась свобода вероисповедания и православие покорило весь мир, всю вселенную, тогда населенную людьми. Может быть, говорил Он им и о нас с вами, о христианах последних или приближающихся к последним временам, о тех мучениках, которые и на нашей земле сотнями тысяч полегли во времена большевистских гонений за веру свою. Мы этого не знаем, мы об этом можем только предполагать. Но знаем наверняка, что говорил и открывал тайны Спаситель своим апостолам для того, чтобы они укрепились верою и духом. И посмотрите, когда они шли, провожали Спасителя на Елеонскую гору, откуда Он вознесся, и они больше телесными очами не могли видеть Его, они уже не останавливали Его, как останавливал раньше апостол Петр Спасителя, предлагая мечом защищать Его. Они уже не спрашивали Его, куда ты уходишь и почему уходишь. Почему не остаешься с нами и с народом израильским, которому обещал ты небесное царство здесь на земле. Они уже не говорили, не спрашивали, не останавливали Его. Потому что знали, понимали и чувствовали, в чем состоит соль Царства Небесного. В чем призвание их и в чем призвание Церкви, которую они утвердят на земле в истории. события переходящего богослужебного круга церковного, Великий пост, последующая Страстная неделя, когда мы вспоминаем страдания Спасителя, Пасха, воспоминание воскресения Христа, 40 дней эти, о которых мы сейчас говорим, праздник Вознесения, все эти дни, эти события в истории совершенно точно доказали, что Христос, Мессия, был не только человеком, не просто пророком, не просто человеком благочестивым и совершенным, но Он был полноценным Богом. Это открыто и в Евангелии, мы знаем из слов первоначальных Евангелий от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово, Логос по-гречески, это и есть второе лицо Святой Троицы, Сын Божий. Сын Божий, который принял на себя человеческое естество, воплотился, вочеловечился и стал Богом на земле. Для нас с вами, православных верующих, это очевидно и понятно. Так же, как, в общем-то, и было понятно всем христианам, начиная с апостола Евангелиста Иоанна Богослова, и апостолов, их учеников, и всем христианам первых веков, которые мученически страдали. И празднуется сегодня день Первого Вселенского Собора, памяти тех людей, которые участвовали в нем. Потому что на этом Первом Соборе этот догмат о божественности Иисуса Христа был утвержден. Празднуется всегда этот день сразу после Вознесения, после окончания этого цикла праздников, говорящих о божественности Иисуса Христа. Вознесение прошло, и сразу мы вспоминаем отцов Первого Вселенского Собора. А что же это был за собор? Почему пришлось утверждать то, что и так было понятно всем? Собор проходил в 325 году по Рождестве Христову. Мы знаем, что враг рода человеческого, дьявол, старается погубить не только душу каждого человека, не столько с каждым конкретным человеком борется, а мы знаем, что поле борьбы – это сердце человеческое, по слову Достоевского, где Бог борется с дьяволом. Не только дьявол борется с Богом и каждым человеком внутри человека, в сердце его, но дьявол всячески пытается разрушить Церковь Христову, Церковь Православную. На протяжении 2000 лет он пытается это сделать разными способами, потому что православная вера и православная церковь – это единственное место на земле, единственная организация, институция, говоря современным языком, на земле, в которой возможно спасение, в которой возможно познание Бога, в котором возможно очищение совести, в которой возможно изменение себя посредством тайн церковных. Поэтому дьявол борется с церковью, всегда боролся и будет бороться. Вначале он боролся вполне очевидными и понятными методами. Через императоров, через их ставленников в городах он уничтожал физически христиан. Первые 3 века существования православной церкви – это физическое уничтожение христиан. Но чем больше христиан убивали, тем больше их становилось. Чем больше гнали православную веру, тем шире она распространялась. И так случилось, что к окончании времени гонения уже все знали о Христовой благовестии, о Церкви Иисуса Христа воскресшего, распятого и воскресшего, которая несет в мир благодать Святого Духа. Вся вселенная знала. Ко времени окончания гонений 3 века дьявол гнал, и за 3 века только расцвет. Когда пришел в этот мир по промыслу Божию святой император, великий князь Константин равноапостольный, который стал сам христианином посредством чуда, и который дал свободу вероисповедания в Римской империи, церковь сразу же начала расцветать. Поскольку то, что совершалось и во что верилось тайно, теперь можно было исповедовать открыто. Дьявол этого потерпеть не мог и не терпит до сих пор. И церковь, когда она свободна, он начинает пытаться разрушить изнутри, посредством ересей, расколов и прочего того, что может соблазнить любого верующего человека. И начал он именно в начале 4 века, сразу же после окончания периода гонений. Начал с того, что внушил одному из священников которого звали Арий, который жил в Александрии, одном из основных городов, образованных городов тогдашней цивилизации на севере Африки, внушил ересь, которую тот стал проповедовать. Ересь о том, что Иисус Христос не был Богом. Он был просто человеком, творением, совершенным, но человеком. А что означает такая ересь для православной веры? Она разрушает саму основу православной веры. Если Христос не Бог, то и Пресвятой Троицы нет, потому что второе лицо не божественное. Это разрушает все основания православной веры, но дело не в вере православной, а в той правде, которая объективно существует. Правда в том, что Бог един, и Он троичен в лицах. И правда в том, что Иисус Христос был и человеком, и Богом. И против этой правды, которую всегда исповедовала православная церковь, начал работать Арий, будучи православным священником. Он сам в это поверил и начал эту ересь распространять вокруг. Более того, этой ересью заразились его собратья и даже некоторые епископы. И настолько она начала распространяться, что император был вынужден созвать этот собор, то есть собрание епископов, которые бы определили, правду говорит Арий или нет. И вот в 325 году под Константинополем, в небольшом местечке Никея, а Константинополь, древняя Византия, это город императора, столица Римской империи, восточной того времени, собрался собор из 318 епископов, созванных со всех городов, со всех стран, со всех концов тогдашней вселенной. 318 епископов собрались и обсуждали этот вопрос. И большинство, безусловно, утвердили ту веру, которая была изначально в церкви, которую исповедовали мученики, которую исповедовали апостолы, которую на землю принес сам Спаситель. Для того, чтобы утвердить правую веру и догмат о божественности Иисуса Христа, некоторым святым участникам собора Первого Вселенского пришлось проявить себя несвойственным им образом. Мы знаем о том, что на этом соборе в качестве епископа участвовал святитель Николай, которого мы так любим. Святитель Мир Ликийский, вся Вселенная Чудотворец. Также в этом соборе участвовал святитель Спиридон Тримифунский, тоже очень любимый многими святой, чудотворец при жизни. И вот эти двое святых участвовал святитель Афанасий Великий, тоже величайший святых, и многие другие святые. Святые епископы. И вот мы знаем о том, что и святитель Спиридон, и святитель Николай проявили себя не совсем свойственным себе образом на этом соборе, и память о тех событиях дошла до наших дней. Святитель Спиридон, будучи человеком смиренным и никогда не проявляя дар своего чудотворения на людях, когда в полемике, а будучи он человеком не книжным, и не философом, и доказывая что-либо на словах не могущим и не хотящим, когда в полемике с ним еретики доказывали свою ложь, он совершил чудо на людях. Хотя обычно этого не делал, был человеком очень смиренным. Он взял лежащий рядом кирпич и сдавил его в руке. И совершилось чудо. Из кирпича вверх пошел огонь, вниз полилась вода, а в руке у святителя Спиридона осталась глина. Из твердого кирпича. То есть кирпич разделился на три своих естества. Как производится кирпич? Берется глина, смешивается с водой и запекается огнем. Три естества, три стихии, вода, огонь и земля, становятся единым крепким целым в форме кирпича. И таким образом, разделив кирпич на три естества, на глазах у многих людей, совершив такое чудо, он сказал, что я не могу объяснять вам словами, но вот видите, как разделяется и пребывает нераздельно в этом предмете три стихии, точно так же неслитно и нераздельно пребывает в едином божестве три лица Святой Троицы. Он простым и понятным для того времени людей объяснил то, что философы объясняли с трудом. А святитель Николай вообще поступил так, что до сих пор многие недоумевают. Как же так? Мы знаем, что святитель Николай был милосердным человеком. Это была сама любовь, совершенная христианская любовь. Не то, что он комара не мог не обидеть, он не мог пройти мимо любого страждущего не только человека, но и существа. Кто нуждался в помощи, святитель Николай сразу приходил на помощь. Его любовь столь велика была при жизни, что память о нем, вот уже почти 2 тысячелетия, чуть меньше, живет в сердцах верующих людей, да и не только верующих. Мы знаем, что святителя Николая помнят и любят даже там, где он служил, а там сейчас Турция. И христиан мало, там мусульмане, но и они помнят святителя Николая. И даже иконочки у себя в машинах некоторые возят. Вот такой был святитель Николай. Чистая любовь, христианская любовь, неповрежденная любовь. И что же он делает на Первом Вселенском Соборе? Он не выдерживает тех слов, которые говорит еретик Арий, и ударяет его по лицу кулаком. Вот так вот произошло. Это заушение святителем Николаем Ария до сих пор сохранит память церковную. И даже по этому поводу поднялся спор, что делать со святителем Николаем. Надо запрещать его в священном сане или саноизвергать, потому что священнослужитель не может так поступать, не должен так поступать. Но Божья Матерь защитила его перед отцами собора, таинственно явившись и сказав о том, что этого делать нельзя, что святитель Николай поступил правильно. Вот так святые защищали правду. Конечно, не закончились гонения дьявольские на церковь тем временем и временем Первого Вселенского Собора, который мы сегодня вспоминаем. Еще было 6 Вселенских Соборов после него, всего число соборов 7, которые утверждали православие. На Первом Вселенском Соборе был составлен тот символ веры, который мы до и по сей день поем на Божественной Литургии. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем невидимым и так далее. Было еще, вплоть до 7-го, Вселенские Соборы проходили в течение первого тысячелетия, утверждая православную веру. Конечно, и после времени Вселенских Соборов не оставил враг рода человеческого церковь. Он постоянно терзает ее, если не ересями, то расколами. Раскалывает и уводит посредством таких же священников, как Арий. Уводит часть людей из церкви. Многие даже, казалось бы, исповедуют неповрежденную православную веру, но находятся вне церкви. Так враг рода человеческого с церковью воюет. И всегда это происходит посредством бывших служителей церкви. К большому сожалению, как и первый предатель Христа Иуда был из числа апостолов, один из 12, очень часто и ереси возникают и укрепляются в этой мире тоже посредством священнослужителей, бывших. Церковь извергает их из сана, изгоняет от себя. Но это бывшие священнослужители. И Арий, и Несторий, и многие еретики в дальнейшем. А они, будучи врагами церкви, на что могут упираться в борьбе с церковью? На светских людей, на правителей, на политиков. Такое происходило всегда. Взять того же Ария, арианство потом еще очень сильно распространилось по всему лицу земли. Было такое время, когда очень многие, едва ли не большинство храмов, было в руках ариан, еретиков. И священники, и епископы, зараженные мнением священника этого Ария, вместе с храмами уходили в раскол и в ересь. И только со временем Господь излечил эту беду, эту раковую опухоль, казалось бы, полностью поглотившую православную церковь от этой ереси. И сейчас кто помнит этого Ария или где мы видели арианские храмы? Их нет. Потому что православная церковь будет стоять до скончания века. Мы знаем Господне обетование, врата адовы не одолеют ее. Точно так же, мы уже с вами не помним, но наши деды и прадеды могли бы рассказать нам с вами, если были бы рядом, о том нашествии обновленчества, которое обрушилось на нашу церковь в начале прошлого века, вместе с большевизмом. Пришли большевики, начали церковь гнать. И им нужна была альтернатива церковная, потому что многие люди были религиозные, и просто так им сказать «Бога нет», но они бы никогда бы в это не поверили, так и не поверили. Но дьявол через своих людей, через большевиков, такое же точно гонение воздвиг и у нас в стране. против православной церкви. Он создал обновленческий раскол. Это было до Великой Отечественной войны, 20-30-е годы. И было время, когда единицы православных храмов принадлежали настоящей канонической православной церкви. А большинство находилось в руках раскольников. Безусловное большинство. Давлеющее большинство. Храмов и монастырей находилось в руках раскольников. Раскольников-обновленцев, которые тоже, будучи бывшими священниками, вышли из лона православной церкви. И подобно Арию начали с ней бороться. И где сейчас обновленцы? Где сейчас этот раскол? Где хоть один обновленческий храм? Их нет. Все еретические дела рук человеческих рассыпаются рано или поздно. Вспоминая твердость веры православных епископов святых, утвердивших на Первом Вселенском Соборе первый главный догмат, утверждение которого ждала православная церковь, нужно стараться им и подражать. Подражать твердости веры и любви к церкви. Подражать не только им, но и их святым последователям на протяжении всех веков христианства. Мы знаем, что и сейчас неспокойно все. И сейчас проблемы в религиозной жизни, как и были всегда. И сейчас против православной церкви враг рода человеческого воюет. Воюет постоянно. И у нас в стране на протяжении последних 20 лет, казалось бы, советская власть пала, получили свободу. Можно исповедовать веру. Вот время для расцвета церкви. И действительно, в какой-то степени это и было так. Потому что открылось множество храмов и монастырей, которые не могли открыться в советское время. Но одновременно с этим, с внешним благоденствием, враг рода человеческого вновь воздвигает на церковь нашу брань посредством раскола. Мы знаем о том, что у нас в Украине существует несколько раскольнических организаций, которые также называют себя православными, но не относятся к истинной канонической православной церкви. А мы с вами должны любить свою церковь. Мы часть мирового православия. Мы не просто какой-то осколок еретический, арианский или какой-то иной. Мы члены единой православной церкви мировой. И куда бы мы ни приехали, в Грецию, в Америку, в Италию, в Австралию, везде, в любом православном храме любой страны, православной ли страны, либо там, где просто присутствует православие, нас любовью примут, пригласят. Нам предложат причаститься наших детей, крещенных у нас в церкви. Воспримут как своих родных и причастят их. Куда бы мы ни приехали, на Святую Землю, на Камчатку, в Канаду, в Аргентину, везде мы члены единой православной церкви. Православной церкви, которую мы должны любить и защищать. Которой мы принадлежат, должны всеми силами укрепляться и укреплять ее своим исповеданием. И как бы нам на гребне политических волнений, так же, как и было и 100 лет назад, и сейчас, не пытались объяснять, что наша церковь неправильна, она какая-то не такая, и вы мало участвуете в политике, и нужно больше быть патриотами. Надо всегда помнить, что как граждане мы патриоты, но как члены церкви мы аполитичны, и для нас нет ни эллина, ни иудея, ни русского, ни еврея, ни украинца. Все мы члены Церкви Христовой, и наша национальность, и наше гражданство не должно доминировать над нашим вероисповеданием. А если мы будем так чувствовать и думать, если мы будем любить Церковь и защищать ее, то и наши молитвы всегда будут слышимы Богу. И тогда все, о чем мы не помолились бы, исполнится. Может быть, не сразу, а со временем. В том числе и в той нашей гражданской жизни, за которую мы так переживаем, за которую мы, как граждане Украины и Киева, так болеем, но ничего не можем изменить, даже палец о палец не можем ударить, чтобы что-то произошло, так, как мы хотели. Но Бог может все. И Бог услышит наши молитвы и сделает, совершит так, как нужно, если мы будем настоящими и верующими церковными людьми. Если мы будем любить не только Бога, но и Его Церковь, ведь это Его вотчина здесь на земле, настоящую церковь, не раскольническую, не еретическую, а нашу. Церкви нужно любить все. По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, Нужно любить в церкви даже внешние ее проявления. Любить свечи, любить запах ладана, любить церковные песнопения. Но главное, любить в церкви Бога и ту благодать, которую Бог дает нам посредством таинств. Давайте стараться, как святитель Николай и святитель Спиридон, как все святые отцы Первого Вселенского Собора, будем не только любить церковь, но и защищать ее. Не бояться, но если не ударить, конечно, как святитель Николай, но то было особое у него благословение от Бога. Но сказать твердое слово и защитить, когда кто-то будет нашу церковь хулить по каким-то своим человеческим, недалеким и зачастую невежественным соображениям. К большому сожалению, наши соотечественники, далекие от церкви, сегодня не понимают разницы между настоящей церковью, частью мирового православия здесь, в Украине, нашей украинской православной церковью, расколом. В своем невежестве они даже говорят такую, простите за слово, глупость. Бог един, и мне все равно, куда ходить. Они не понимают даже, что этими своими словами «Бог един», они противоречат сами себе. Да, действительно, Бог един, и поэтому истина одна, и поэтому свет один, и Он только в одном месте может быть. Он не различен, есть ли истина или ложь. Не бывает полуистины и полулжи. Бог один и только здесь, только в православной церкви Он действует. Ведь мы же очень внимательно относимся к тому, какими деньгами получаем сдачу в магазине. Настоящая купюра или фальшивая? Или когда покупаем близкому человеку ювелирное украшение. Для нас важно, золото это или так называемое цыганское золото, подделка, камень или стекло. Для нас так важны вещи, правильные или неправильные, в обычной жизни. Фальшивые и настоящие деньги, фальшивые и настоящие драгоценности. И зачастую мы так безразличны в вопросах духовности. Настоящая церковь или фальшивая? Настоящая вера или поддельная? А это ведь важно. Вопрос религиозный, духовный, намного важнее, чем вопрос денег или драгоценностей. И человек, который присматривается к тем деньгам, которые берет, фальшивая купюра или настоящая, он не будет говорить, да, деньги одни, какая разница, какие брать. Да, драгоценности одни, какая разница, золото, это бриллиант или стекляшка и латунь. Он внимательно разбирается, настоящий он берет или нет. А в вопросах веры он говорит, Бог один, и ему все равно. Но это до тех пор, пока не припекло, потому что когда человеку становится по-настоящему плохо, когда человек по-настоящему понимает суетность и бессмысленность всего того, что происходит здесь и в жизни нашей без Бога, вот тогда он начинает искать Бога, и ему становится не все равно. И он тогда ищет настоящего Бога и настоящую церковь. И тогда уже он внимательно относится к тому, фальшивую ли веру ему подсовывают, фальшивую ли церковь ему навязывают, или это церковь настоящая, святая, единая, соборная, апостольская, которая от креста и апостолов идет, и которая никогда не прерывала своей жизни, своего течения, и которая будет стоять в этом мире до скончания века. Еще раз с праздником вас, наилучшее пожелание, благословение Господне с вами да пребывает.